«Ты даже не представляешь, как я тебе завидую», — тихо произнесла она после недолгого молчания. «Будь я на твоем месте, я сейчас поехала бы домой, собрала бы самый большой чемодан, достала из комода паспорт, вызвала такси и поехала в аэропорт. Села бы там на скамейку и стала ждать самолета на Мюнхен, даже если бы он вылетал через неделю». По ее знаку подошел официант. «Повторите то же самое и положите побольше льда. А вот ей принесите только Red Bull, без виски». Ася достала телефон, включила его и подала ей со словами: «Звони ему». «Кому?» «Якубу». «Он». Она написала, что несколько дней ее не будет. Совершенно неожиданно. Как правило, он заранее знал о ее поездках на отдых или в служебную командировку. Вдобавок она прислала ему не нормальный имейл, а короткий СМС с мобильного телефона. Это означало, что у нее не было доступа к интернету. Он чувствовал себя брошенным. Приходил позже на работу, уходил за полночь. Ему казалось, что неделя состоит из одних суббот и воскресений. Он ежедневно писал ей, и это было как вечерняя молитва. Он с детства помнил, как мама, дважды разведенная, неоднократно отлученная от церкви католичка, учила их, что вечерняя молитва — это благодарность Богу за прожитый день. Они с братом становились на своих топчанчиках на колени, лицом к крестам, прибитым к стене слишком большими гвоздями. Кресты прибил их отец, который вычеркнул Бога из списка своих друзей очень давно, еще в Штутгофе. Они складывали руки перед собой и, не отрывая глаз от крестов, повторяли следом за мамой: «Божий ангел, хранитель мой, всегда со мною рядом стой». Мама молилась вместе с ними каждый вечер. Иногда он смотрел на ее сложенные руки с узлами жил. Ему казалось, что никакого ангела-хранителя им не нужно. Вполне достаточно мамы. Она. Мужу она сказала на следующий день после встречи с Асей. Она приготовила ужин, испекла пирог, купила свечи, открыла вино. Она ждала мужа с середины дня. На работу она не пошла. Муж пришел, включил компьютер и пошел в ванную. Так было уже много месяцев. Проходя мимо торжественно накрытого стола, поинтересовался: «Я что-то упустил? У нас что, годовщина свадьбы?» «Да, упустил. Множество событий. Но сейчас это не важно. Сядь». Он сел напротив нее. Уже давно он не садился, как когда-то, рядом с ней. Всегда только напротив. Она встала и подала ему бокал красного вина. «У нас будет ребенок», — тихо произнесла она, глядя ему в глаза. На миг воцарилось молчание. «Ты шутишь, да? Мы ведь договорились. Ты не можешь так поступить со мной. Я еще не готов. Ты же обещала. Ну, послушай, у меня проекты распланированы на год вперед. Нет, ты не смеешь так поступать». Она встала. Спокойно, не произнеся ни слова, прошла в спальню, опустилась на колени и вытащила из-под кровати чемодан. Поставила его на полу перед зеркалом и не спеша стала упаковывать. Первым делом переложила с туалетного столика в пластиковый мешок всю косметику, бросила мешок в чемодан. Подошла к книжным полкам, выбирала книжки и тоже бросала в чемодан. Потом вернулась к столу, налила бокал вина, поставила бокал на ночной столик у кровати и опять занялась отбором книжек. В другой комнате муж кричал по телефону: «Нет, мам, немедленно приезжайте. Она действительно собирает вещи? Я не понимаю, что с ней случилось». Потом он кружил вокруг стола, и чем больше вещей оказывалось в чемодане, тем стремительней он описывал круги. В какой-то момент он не выдержал и закричал: «Ты ведь не сделаешь этого, правда?»